сейчас просто послушайте стихи Бхагавад-гиты. Мы прочитаем 12 главу в стихах. И вот просто сосредоточимся на Бхагавад-гите немножко. 12 глава называется «Преданное служение». Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Читать первого стихов с первого текста. Арджуна спросил: кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному Брахману, непроявленному и неуничтожимому? Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь, сказал: те, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой и считает достигшим высшей ступени совершенства. Так задается вопрос, что лучше? Преданное служение, поклонение личностной форме Кришны, либо поклонение безличному Брахману, бессмертному, нетленному, безграничному, неописуемому, всегда недоступному для понимания. Правда, это ближе для нашего понимания Бога. Он всегда недоступен для нас. Понятие Бога. Большая ошибка. Это самое близкое доступное существо. Дитя, он говорит об этом двояко. Я очень-очень далеко и очень-очень близко. Одновременно самый близкий и самый далекий. Смотря что выбрать, поэтому Арджуна спрашивает, что выбрать? Близкую форму. Или вот эту далекую форму, вот это вот понятие далекого, недоступного, вечно недоступного Бога, вечную дистанцию соблюдать с ним. Важный вопрос, правда? Это вечный вопрос. Люди всегда будут выбирать, делать выбор, как относиться к Богу. На самом деле человек любой, будь он атеист, кем бы он ни был, он имеет отношение с Богом. В различных его проявлениях. Любому человеку свойственно признавать присутствие высшей силы, высших энергий. Пропагает это естественно для человеческой формы жизни, даже аборигены. Они падают ниц, если ударит гром. Они падают, это такая сила, смотрите, чтобы вздрогнули какой-то даже звук, имитация, но если не по-настоящему это произойдет, мы просто задохнемся, какая сила существует. Какой ужас, вселенная, эти стихии, тут столько энергии, ядерный взрыв, что поражает впечатление человека. С ума сойти можно, если просто увидеть, представить это. Итак, человек, он сразу подумает, что есть какая-то высшая сила, он сразу задумается об этом. Свойственно. Поэтому любой человек имеет отношение с Богом. Атеизм — это тоже отношение с Богом, но против Бога. В центре внимания все равно остается Бог. Вопрос в том, как человек понимает Бога, как нечто, недоступному пониманию, о чем я могу просто сам думать, придумывать какие-то вещи, придумать своего Бога, придумать Бога в природе, в атрибутах природы, в могущественных каких-то явлениях природы. Или Бог — это великий человек какой-то, может быть, прообразом Бога для кого-то, быть объектом почтения в этом мире. Но каждый человек с кем-то связан, от кого-то зависит. В состоянии йоги находится каждый человек. Ну, строго говоря, связан. Даже то, как мы одеваемся, говорит о том, что мы о ком-то думаем. Для кого-то мы это делаем. Как мы разговариваем, как мы ведем себя, что мы хотим из себя создать в этом мире. Все говорит о том, что мы для кого-то это делаем, для какого-то объекта, перед которым мы хотим быть близкими, дорогими, приятными ему, иметь отношения с ним. И от этого будет зависеть наш внешний вид, наше образование, наше положение в обществе. Все подчинено этому принципу, этому дорогому объекту, либо придуманному, либо существующего в каком-то материальном воплощении идеи. Но почему это не является йогой в материальном смысле слова? Потому что йога означает связь вверх, а не вниз. Ученые изучают йогу вниз, они изучают материю вглубь, вплоть до ядерной энергии, атомной энергии, молекулярной энергии. Это вниз, это не йога. Йога — это значит вверх. Вверх к источнику всего, к разуму, высшему разуму. Здесь говорится, как думать об этом высшем разуме, как о личности, или как о сверхмогучном разуме, который всегда недоступен для понимания. И вот это понимание Бога сейчас наиболее распространено. Бог могущественен, не спрашивая о нем, понять его невозможно. Он никому не являлся, никогда не разговаривал с человеком. Нескольким пророком он только открыл себя через голос какой-то, или горящий куст, какие-то такие косвенные явления, чудеса. Но никто не знает, кто он и где он, как он выглядит. Это называется имперсональный брахман, нечто. Это как бы одна из ипостасей имперсонального брахмана. Даже природа, она имперсональна. Материальная природа имперсональна. А духовная — нет, она не имперсональна. И в этом проблема. Когда имперсональное сочетается с персональным, возникает проблема. Возникает проблема в личностной нашей природе. Мы не можем найти удовлетворение в имперсональных энергиях. Обставьте свою квартиру, как хотите. Наилучшим образом, как только мечтаете. Приберите все материальные средства для счастья. Да. Окружите себя этим. Но останьтесь в одиночестве в этой обстановке. Почувствуйте глубокое страдание. У меня есть все. Это же у меня нет ничего. Чего здесь только? Да, так, богатые люди к этому приходят. Есть все. Но нет дорогого, близкого человека. Очень редко это встречается. Что-то я потерял в погоне за материальным. Это персональное достижение. Я достигаю энергии, которая такая, как я хочу. Она персональна. Я повелеваю этой энергией. Я могу менять ее, манипулировать ей, переконструировать ее. То, что мы делаем в мире, мы переделываем вечно этот мир. Имперсональная энергия позволяет делать все, что хочешь. И потом, говорится, можно все, что угодно достичь в этом мире при помощи таких манипуляций, но любви достичь так невозможно. Любовь означает отношение двух личностей минимум. Один — нет, любовь не может быть проявлена. Она — это обмен. Значит, минимум, об обмене, минимум должны быть две личности, если говорить о любви. Итак, если мы имеем отношение с безличным, то о любви речи быть не может. Даже брахман, здесь говорится, это аспект Бога. Но все же вы не можете в полной мере проявить свою личностную любовь в отношении к Нему. Потому что Он непостижим. Вы не знаете, как Его любить, кто Он. Вы любите Его имперсонально. Как то, что это возможность просто быть, существовать. Спасибо, не знаю, кто ты. Просто спасибо. И персоналист, он пьет воду, Прабхупада говорит. Он пьет воду. Понимает, что это энергия Кришны. Кришна, у тебя вкус воды. Поэтому, когда он пьет воду, он чувствует, как брахман входит в него. Брахман. Все есть брахман. Глоток воды, он же понимает. Все есть брахман. Все прекрасно. Персоналист, когда пьет воду, он понимает, да, это Кришна. Он понимает, да, Кришна входит таким образом в меня. Я сейчас общаюсь с Богом. Но при этом он еще и благодарит его. Вот они, личностные отношения. Эти. Я не знаю его, но могу его отблагодарить. Потому что он знает меня. Я знаю его по проявлениям личностному ко мне. Так я могу судить его. Единственный способ. Можно понять только взаимоотношения. Бога понять невозможно. И вот эти взаимоотношения можно понять. Поэтому Кришна говорит, лучше тот, кто поклонится моей личностной форме, он начинает понимать меня в этих взаимоотношениях. Не меня, а мои с ним взаимоотношения. Это правда, что Бога понять невозможно, иначе бы это не был Бог. Но мы можем понять совершенство своих взаимоотношений с ним и вечность их развивать без всяких проблем в мире Вайкунтхи. Где отсутствует всяких беспокойств в мире вечности. Брахман лишь будет платформой для этой деятельности. Брахман означает вечность. На платформе вечности эти происходят игры. Где нет никаких беспокойств. И в вечности никогда это не кончится, и вы поэтому не беспокоитесь. Никогда это счастье не кончится, никогда оно не исчерпается. Это Кришна, это личностная форма Бога. Но тех, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне, и посвящая мне все свои действия, те, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, о сын Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. Какова сила стиха? Без промедления. Никаких правоочий даже не будет. Даже ждать ничего не нужно. Сразу же таких людей я вызволяю. Преданных. Это преимущество личностной формы. Он может принимать решения. Вы видели, чтобы Брахман принимал решения какие-то? Брахман — это закон. И он не может принимать другие решения. Это закон. Судья бы хотел бы оправдать, может, подсудимого, но закон таков. Он должен. Он и персональный закон. Каждому, к любому человеку. Иногда бывает жалко преступника. Знаем его личностные качества, но закон есть закон. Он не оправдывает его. Это Брахман. Он проявляется в этом мире как закон, как время. Все контролирует. И даже великие люди умирают, даже очень хорошие люди умирают, даже любимые люди умирают, даже маленькие дети умирают. Какая боль. Имперсональный Брахман проявляется как закон. А Кришна говорит: а я вызволяю из этого Брахмана, из этого закона, без всякого промедления. Тот, кто предан личностной форме. Вот оно могущество. Вот оно могущество. Меня называют Мукунда по этой причине. Он может отдать свой путь. Никто. Никто другой. Только он. Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Свой ум и весь свой разум. Полностью, без остатка. Кришна говорит. Какое требование. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Это трудно выполнить, поэтому Кришна дальше будет говорить. Это для чистых преданных, естественно. Но все посвящается Кришне. И разум, и ум, чувства, все, нет ничего другого. Нет другой жизни. Полное погружение. Всегда, всегда с Богом, каждую секунду. О, Арджуна, завоеватель богатств. Если же ты не можешь держать свой ум, постоянно сосредоточенный на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Значит, почему человек не может думать о Боге постоянно? Недостаточно сильное желание, много других еще желаний, они мешают. Много желаний одновременно — это проблема. Они застраиваются в очередь, они желания конфликтуют друг с другом, противоречат, они спешат на перегонки, они соревнуются, эти желания внутри нас все наборятся, ум беспокойство, он выбирает, как думать о Кришне. Так много желаний, так много нужно всяких дел делать. Поэтому разум должен все это упорядочить. Вот это первое желание. Вот есть порядок, есть какое-то преимущество у этого желания, привилегия. Вот потом это, потом последовательность нужна, чтобы достигать какой-то цели. Все желания должны выстроиться в какую-то иерархию в нашем разуме, и разум принимает решение. Вот так сначала ты должен получить образование. Это много желаний, но сначала образование нужно получить. Не будет образования, не будет диплома, не будет положения, не будет работы, не будет денег, не будет. Иначе сначала образование, потом следующий шаг, следующий шаг. И вот эти желания мы пытаемся выстроить. Но знаете, этих желаний сколько? Никакого образования не бывает. Нет такого института, который бы удовлетворил все бы наши желания. Даже доктора наук не могут удовлетворить свои желания. Никакой этот подход разума к материальной природе не решает никаких проблем. Поэтому Кришна говорит: оставь этот разум, погрузи в меня. Но у тебя нет желания, поэтому разум твой неустойчив. Тогда следуй принципам бхакти-йоги. Другой вариант. Уступка есть. Есть компромисс обязательно. Прежде всего, как только вы или кто-то другой установит абсолютную истину где-то, что с этим сделают люди? Первое, что они сделают, будут искать компромиссы. Потому что это очень высокая цель. Это невозможно, то, что вы говорите. Любовь к Богу, ну, это же невозможно. Сразу. Нужно время какое-то. Да, нужен какой-то компромисс. И Кришна знает об этом. Компромиссы, чтобы не придумывали компромиссы. Он создал целый путь, целый процесс. Он как бы дискриминировал вас на части. На части. Разум Кришны дал нам возможность с разного уровня начать свое развитие, прогресс. Но в итоге мы знаем, вот цель, весь разум, весь ум, все желания в Кришну получить. Ну хорошо, принцип бхакти-йоги. Что такое принцип бхакти-йоги? Это не то, что мы говорим, мясо, рыба, яйца, или интоксикации, незаконный секс, азартные игры. Нет, это не принципы бхакти-йоги. Они не имеют ничего общего с бхакти-йогой, принцип. Принцип бхакти-йоги писал Прохлада Махарадж. Шраванам киртанам вишно па. Смарана пада севанам арчана ванданам дасьям сабхьям атман. 9 процессов требуют служения. Вот что необходимо делать. Посмотрите внимательно, где сейчас люди заняты этим, где люди заботятся об этих принципах, чтобы поддерживать их, не утрачивать, где они практикуют, каждый день стараются изо всех сил слушать о Боге, говорить о Боге, думать о Боге, служить Богу, дружески расположиться к Нему. Это очень-очень важный момент, быть очень благоприятно понимать Его, не иметь враждебных чувств или обиженного этого состояния на Бога, которое характерно в мире материальном, все обижены на Бога. И в конце концов полностью предаться Ему. Вот 9 процессов бхакти. Это и есть принципы бхакти-йоги. Это очень-очень редкие люди практикуют жизнь. Поэтому это тоже трудно может быть. Потому что есть желание, не просто желание, есть желание более сильной материальности. Что с этим делать? Когда есть просто какие-то желания, они нам мешают. Ну хорошо, мыши завелись в доме. Заведите кошку. Кошка контролирует мышей. Она только появится, ее запах, она там одну-две поймает, все сразу присмиреют. Итак, если какие-то желания, ничего, послушайте о Кришне, воспевайте Хари Кришну, думайте о Кришне, и все желания, оп, как эти мыши разбегутся. Ну а если эти мыши сильнее кошки? Если это мыши особые из Кали-Юги, после радиоактивного взрыва, это не мыши уже, это... волкодавы в образе мышей. Тогда кошка не поможет, видите, тогда? Тогда мы не можем слушать о Кришне, потому что очень сильно желаем слушать о чем-то мирском. А обычно это мужчина и женщина тема, и деньги. Хираня кашипу. То есть это сознание захватывается. Очень тема кажется острой, важной, будоражащей чувство отношения мужчины и женщины и деньги, 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 деньги. Уже обещает все это. Тогда что делать? Если же ты не в состоянии следовать принципам, правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня. Кажется, просто. Тоже проблема. Ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Есть дело Кришны в этом мире. Есть дела Майи, а есть дела Кришны здесь. Есть две энергии, говорится. Они здесь проявляются в каких-то делах, в каких-то действиях. Есть контроль низшей энергии, это проявляется в какой-то карме. И есть контроль высшей энергии, проявляется в А-карме. Но деятельность в том и другом случае. Просто деятельность разного качества. Если трудно практиковать бхакти-йогу, мы пристрастны к исполнению желаний, мы должны что-то делать, мы больше даем предпочтение деятельности. Хорошо? Кришна работает для меня? Распространяя книги, сегодня Гопал Кришна Госвами говорит, он как раз об этом и говорил. Можно выходить, распространять книги. Мы распространяли книги в начале движения. Ну, это было, конечно же, во много раз труднее, чем сейчас. Опаснее имеется в виду. Это практически было невозможно распространить 100 тысяч бхагавад-гит, которые издали для бывшего Советского Союза в Швеции. Мы не знали, как это вообще возможно. 100 тысяч бхагавад-гит в тех обстоятельствах, когда вас просто милиция хватает и все конфискует, и описывает все эти книги, и с работы увольняют и все остальное. Один раз и все. Это может плачевно кончиться. И мы думали, как же, у нас нет закона, который позволял бы нам распространять книги на улице. И мы спросили нашего GBC, а GBC, он на что мог сказать? Нет закона, ну что делать? Ну надо книги распространять. Надо знания. Начинать с чего-то нужно. И он сказал такую фразу, я ее запомнил. Вам придется делать так, как он сказал. Когда вы даете книгу человеку на улице, в руки. В это время подпрыгните в воздух. И вы скажете, что вы не стояли на улице. Все, что вы можете сделать. Мы также посмеялись, подумали, ну это преданный говорит. Нам нужно просто стать преданным, понятно, мы поняли. Нужно просто предаться. Вот это требует предания тоже такая миссия. Для Кришны служить означает беспокоить материалистов. Они же не хотят служить Кришне. Они как раз хотят забыть Кришну. Это будет мешать им удовлетворять чувства. Но у нас было преимущество больше в том смысле, что люди не знали, что такое Бхагавад-гита настоящая, как она есть. Но они уже видели индийские йоги, кто они, фильм, допустим, они уже читали Махабхарату. В России был некоторый как бы ажиотаж вот этой духовной культуры Индии, большой интерес к индийским фильмам. Поэтому он сразу говорит, Бхагавад-гита, честь Махабхарату, уже это достаточно было, чтобы нормальный разумный человек сразу ее захотел приобрести, почитать, собственно. Но если он не атеистичный, не сумасшедший какой-нибудь, то есть такой невоинствующий агрессор. Поэтому в этом смысле, что люди ничего не знали, они интерес уже имели какой-то такой тайный интерес к йоге, распространялся вот, скрытый такой мотив был. Поэтому люди, конечно же, принимали эти книги у нас с удовольствием и даже защищали нас от милиции. Это деятельность сознания Кришны называется. Она очень интересна сама по себе, потому что деятельность сознания Кришны отличается от самого Кришны. В каком смысле? Вы попадаете непосредственно под его руководство. Как только начинаете работать для Кришны, вот, именно его желание исполнять, что он хочет. Это я нужно хочу, чтобы ты распространял, говорил обо мне в Гитинге. Говори об этом. Только не говори завистливым. А как ты узнаешь завистника на улице? А он тебе, так сказать, по голове-то сразу же. Или привлечь лицо, от него сразу уходи к другому человеку. Вот так ты поймешь, что это завистник, ему проведовать не надо. На собственном опыте приходилось получать. У людей же не написано здесь завистник, допустим. Нет. Должны узнать это все. Это риск. Вот это лилы Кришны называется. Что завистники вас толкают в другое место, а потом в другое место. В конце концов, вы находите того, кого нужно. Так трудно найти. Откуда вы знаете? Не написано, что это преданный, верно? Поэтому вы идете, но вы не просто идете. У вас мой руководит Кришна. Вот так, 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 и в цель. Все, он точно, как на Курукшетре. Он взял в руки вожжи, и так, 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 и все, Арджун победил. Арджун просто стрелы пускал вот таким же образом. Вот это называется служение Кришне. Вот такая деятельность. И таким образом, когда мы служим Кришне таким образом, человек достигает совершенства. Знаете как? Он не становится совершенным. Сам по себе. Забудьте вообще эту идею стать совершенным. Она сильно будет мешать нам в сознании Кришны. Не пытайтесь стать совершенным. Я сейчас объясню, что Прабхупада говорил в этом случае. Он сказал, не обязательно становиться совершенным. Это крайне сложный век Кали. Но вы достигаете совершенства в любом случае, если следуете за совершенным. Пример очень простой. Есть электрик-мастер. Он все знает. Знаете, все эти напряжения, эти вольты, эти трансформаторы, эти проводники, фазы и все остальное, что необходимо. А есть электрик-подмастерье. Он не знает эту науку, но он послушный. Он говорит, что делать? И старший электрик говорит, вот этот провод, вот сюда присоединяй, делай так, потом сюда, здесь соединяй вот эту фазу, с этой фазы здесь вот так, трансформатор здесь включай, и кнопка, свет есть. Вы не совершенны, но вы получаете совершенный результат. Вот это называется деятельность в сознании Кришны. Мы не совершенны. Мы с книгами на улице, у нас нет такого совершенства. Нет. Но мы действуем как совершенные, потому что следуем наставлениям духовного учителя. Все просто. И настолько нам, у нас захватила вот эта вот внутренняя энергия, я помню, в те годы еще, до 90-х годов, настолько мы были охвачены этим желанием распространять книги в той опасной ситуации, настолько было приключений много, что даже перерыв на обед я выходил на Невский проспект, я недалеко работал в то время, я выходил на обеденный перерыв на Аничков мост. Немножко сюда людей летом, сюда очень много прохожих, туристов, приезжих людей из Бхагавад-гиты. Я ходил по Аничковому мосту в течение обеденного перерыва и искал глазами человека, нужно было показать Бхагавад-гиту. И чего только не случалось за этот час моей жизни. Я встречал богов, встречал людей откровенно негодяев, агрессоров, потом других людей, которые были нейтральны, интересы экзотикой, и также встречал людей, которые были преданными. Все категории, которые Кришна описывает в Бхагавад-гите, были на Аничковом мосту. Да, один перерыв просто. За один час. Я начинал понимать, что написано в Бхагавад-гите. Вы говорите, видите, достигнешь совершенства, достигает совершенства путем милости. Мы пытаемся служить Кришне. Но даже это трудно бывает, потому что есть страхи, есть материальные привязанности, есть страх потерять репутацию, что если меня увидят знакомые с Бхагавад-гитой на улице, как распространители, есть еще масса других проблем, серьезных, уже более серьезных, анард, которые препятствуют человеку даже действовать, служа Богу. Например, что должен делать человек, преданный Богу? Написано, есть такое, рекомендация, если хотите вот, сохранять свою преданность, то делайте так, берете барабан один, и выходите на улицу, громко бьете в барабан на улице, проходя, один вы, один идете. и поете имена Бога. Все. Это должно быть вашим занятием. Это то, что Кришне очень нравится. Когда его имя провозглашают на площадях, на улицах. Вот так нужно действовать. Но это трудно. Мы сейчас используем как-то все организованно, используем с флажками, с танцами. Это праздник, как в Санкт-Петербурге, знаете, такие харинамы сейчас их можно показывать на сценах Большого театра в Москве или по центральному телевидению. Настолько организовано, настолько красиво, это целый театр, это целая культура, то есть это веселье. И люди ждут этих харинам, они хорошо организованы. Но на самом деле не обязательно иметь такую организацию, мы это делаем для людей. А вообще просто берете барабаны и гуляете по улице. Даже в магазин идете с барабанами, поете Харе Кришна, покупаете там что-нибудь. И... вот таким образом. Вот что рекомендовано шастра. Но у нас будет масса сейчас предубеждений. Какое имя петь, а какое не петь, а где петь, и как петь. И мы сразу мы растворимся, мы не сможем понимать друг друга. Если мы индивидуально это не сможем решить. Поэтому не все смогут понять этот принцип так же, как трудиться для Кришны. Если же тебе не под силу трудиться во имя мое, во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Ведь еще уступка есть. С разной категории людей. Но надо уважать людей. Так ведь? Надо уважать. У них есть препятствия, мы уважаем тоже это. И Кришна уважает. Он очень любит живое существо. Говорит, ну не можешь так, ну сделай так. Как ребенка обучают? Не можешь. Ну хорошо, ну делай так. Так тоже не можешь. Ну что ж ты можешь-то вообще? Ну хоть что-то это можешь? Ну вот хорошо. Вот молодец вообще. Ну тут хоть что-то можешь делать. Очень счастлив. Уже какая-то связь есть с Богом. Прабхупада радовался, когда узнал, что мусульмане, когда хотят совершить жертву, какого-то козла берут, чтобы отрубить ему голову, зарезать его, ну, барана, жертву. Он радовался тому, что они поворачивают головой к Мекке перед этим. Это уже какая-то связь с Богом. Уже это как-то вот, уже освящено. Хотя бы так. Дум вспоминает Бога хотя бы таким образом. То есть, видите, много-много уступок. Иногда вот эти уступки принимаются за... чистую религию, не думайте, нет. Чистая религия говорится, погрузи весь ум и разум, обрети любовь, во мне живи, всегда со мной, вот близко со мной, никогда не разлучаемся со мной. Вот так Кришна говорит. Но нельзя, тогда по-другому. Давайте попробуем так. Какую-то часть плодов, которые мы зарабатываем для себя уже, не для Кришны мы работаем, для себя работаем, у нас семья, нам необходимо себя поддерживать. В Веккале это очень самая острая проблема поддерживать себя. В другие эпохи это не было проблемой. Поддержать себя или семью. Но сейчас это на самом деле самая главная проблема нашего общества. Как же поддерживать себя, свою семью на должном уровне? Сюда входит и богатство, количество денег, и одежда, и жилье, и средства передвижения сейчас нужны непростые, и репутация, и положение в обществе. Здесь очень много факторов, которые попадают сейчас человек, зависят от них. Их очень много, этих факторов. Тогда, если мы не можем разорвать сразу этот узел, а это невозможно сразу, Кришна говорит, бери часть плодов и отдавай мне. И вот вопрос, какую часть отдать? Сколько для Кришны? Обычно традиционно десятина, ну это вот в христианском мире, десятину везде платят. Где-то в Средней Азии, да Иван знает, выше там 5% или сколько, 5 садака, да, с огорода, 5% урожая они отдают, или тоже 10. Ну, в общем, от 5 до 10. А Прабхупада сказал 50. А потом добавил, вообще все 100% Кришне принадлежат на самом деле. Не думайте, что вы собственник. Поэтому 50. Но когда-то Малатичный Госвами я хотел записать это в резолюции ИСКОН, что каждый домохозяин должен, обязан 50% жертвовать ИСКОН. Прабхупада сказал, нет, до 50 напиши, исправит утверждение. Иначе это тоже очень трудно будет делать. Представьте. Даже какую-то часть труда пожертвовать очень сложно в Веккале. Смотрите, сколько уступок, и все это очень трудно делать. Все, что связано с Кришной, очень трудно. Мама моя, дуратья я. Эта материальная энергия не отпускает меня. Она сильнее. И тем не менее, когда человек вот, трудится для Кришны, отдает какие-то плоды труда, отрекается от них, он получает удовлетворение в самом себе. Очень интересный момент это. Он получает удовлетворение в самом себе. И означает, что он начинает трудиться уже не для самих таковых денег, а для идеи счастья. Знаете, альтруизм называется. Это уже другой порядок людей. Если они получают такое понимание, вот от жертвы, освобождаясь от какой-то собственности, добровольно, человек чувствует в сердце просветление. Говорится, можно достичь просветления при помощи вот такой жертвы, материальной собственности даже. И тогда человек начинает преследовать идею счастья в жизни. Не просто работу ради денег, а уже саму идею счастья. Не непосредственно ничего какого-то материального, а сама идея счастья, самопожертвования какого-то, альтруизма. Он хочет это общество собрать и создать такое вот общество, где бы все бы жертвовали чем-то, делали какое-то добро, вот даже в материальном смысле. Вот люди думают об этом. Это идея была социализма, коммунизма, пронизана этим духом счастья. Не индивидуального такого эгоистического, а вот именно вот такого вот коллективного, когда вот все друг другу что-то отдают, вот, поддерживают, помогают, любят, семью такую создают. Вот из этого это и зайдет. А потом, когда человек начнет действовать на уровне альтруизма, он должен понять другую вещь, что это возможно только тогда, когда установлен один Бог в обществе. Потому что именно от этой идеи, от этой концепции зависит все. Кто для вас Бог? Это генеральная, главная мысль. От этого будет зависеть вся ваша судьба и жизнь. От этой концепции в уме. Как вы понимаете Бога? Вот все. Поэтому если людям просто дадите правильную концепцию Бога, привлекательного Бога, Кришны, привлекательный Бог, прекрасный Бог, жизнь изменится. Это уже детали, как она изменится. Можно не даваться в это. Будьте уверены, она просто изменится. У каждого это будет индивидуально, личностно. Но она изменится, она станет совершенной. Если же ты не можешь заниматься и этим, ну даже не можешь садака дать, не можешь даже что-то пожертвовать, ну невозможно ничего, ничего нет. Что там, есть твое что-то там? Ничего, ничего нет. Любого спроси, есть что-то? Да нет, ничего нет. Ну не можем, нет ничего. То приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Хитрый Кришна, смотрите. Вот уже человек вообще ничего не может делать. Все, конченый человек уже. Ну просто конченый. И Кришна, он очень хитрый. Для конченых людей он, знаете, что говорит? Ну просто поинтересуйся этим тогда. Вот. Посмотри сюда. Не хотите купить книгу? Нет, никак не хотите. А посмотреть можете просто на обложку? Оп. Потом он идет и думает целый квартал. Что ж там такое было вообще? Это черный какой-то парень, смотрите, на колеснице. Со стрелами там мужчина. Как это связано с религией? Что это такое вообще? Ну, например, я рассказал этот пример. Я выходил из своей квартиры в Санкт-Петербурге в течение целого года. Я выходил то на работу, то куда-то вот, тогда еще. Там такая подворотня была из Творца Колодца на улицу. А там какое-то посольство рядом у нас было. И будка такая милицейская вот. Вот и этого посольства. Там милиционер в будке сидит всю жизнь. Ну, работа у него, карма такая в будке. Он думает, что он работает, он сидит в будке. Это карма у него такая. Но он добровольно принимает эту жертву, чтобы получали деньги. А на самом деле просто в будке сидит. Карма такая. Посидит в будке, скажем, несколько лет. Вот он сидит. Так регулярно, ежедневно. То есть в отпуск на отпуск, он снова в будку садит. С позиции кармы это так все выглядит, видите. А у меня был рефлекс на милиционеров в то время, знаете, какой? То есть прятать все от милиционеров. Четкие там, книги прятать. Мы им проповедовали только уже в отделении милиции, а на улице мы прятали все. И поэтому он не любил, чтобы милиционер, вот он в будке сидит, и всегда, когда я выхожу с четками из подворотни, он смотрит вот так из будки. И мне было так вот как-то неприятно, не по себе, что милиционер меня так внимательно смотрит, провожает меня взглядом. Поэтому я выбрал другую работу, дорогу более длинную, чтобы он не смотрел на меня. Я утром выбегал, вот так, у нас были с ним такие отношения безмолвные. В течение года. И это через год я вышел с подворотни, автоматически так вот покосился на эту будку, как всегда. И сразу понял, что милиционер спит. Ну, висит там, они засыпают в будке, потому что там тепло бывает, они включают, и сгорает кислород, они засыпают. Вот он уснул там. Я подумал, вот сейчас наконец-то пройду коротким путем, он спит. И прям пошел рядом с этой будкой пошел, с четками. И как только я прошел эту будку, там грохот раздался. Упала табуретка, это стул, там дверь открылась, и он... Стойте! Хари Кришна. Ну, то есть, 80-е годы, представьте. Я не знаю, что будет сейчас. Да, я говорю, ну я с четками, все, я уже... Меня рассекретили. Улыбается, извините, пожалуйста. Ох, что, да, что случилось? Просто скажите, что у вас там в этом мешке? Я уже целый год думаю. Я, фу, Хари Кришна. Да просто четко, я мантру повторяю. Ой, большое спасибо, он сел на стул, я ушел. Я потом подумал, что ему такое сказал, он же ничего не понял. Четки мантру повторяю. Он сейчас будет еще год сидеть и думать, что такое четко, что такое мантра. Так же просто даже книгу показываете, и все равно какая-то связь возникает. То есть Кришна хитрый, видите? Говорит, не можешь так, поинтересуйся. И он начинает интересоваться, например, Ишапанишат. Он же самый лучший берет. Мы хотим поинтересоваться знанием, берем самое лучшее. Верно же, Ишапанишат. Иша. А что она говорит, Ишапанишат? Ишавайся и дам сарвам. Все принадлежит Богу. То есть ничего не отдавай. Просто пойми, что все принадлежит Богу. Ты не можешь, не надо, Кришна говорит. Просто почитай здесь. Ишавайся и дам сарвам. Все мое. Уже мое все. Ты ничего не владеешь. Отдаешь ты, не отдаешь, ничего не меняется. Но если ты отдашь, тебе же лучше будет, дурак. Кажется, понимаю, получил какое-то знание. Ага, надо попробовать все-таки это садака сделать. И так процесс может снова начаться. И Кришна хитрый, он еще он разумный, он более разумный, чем обусловленное живое существо. Однако, то есть обрести знание. Однако медитация предпочтительнее, чем знание. Почему? Потому что, получая какие-то знания, можем расплываться. Вот сейчас, что значит знание? Значит, купить много разных книг и читать их. Мирские всякие, там Сократ, Диоген, не знаю, там кого угодно, там Платон и Карл Маркс, и Бхагавад-гиту, все вместе. Вот это не очень поможет, это запутает человека, может запутать. Но лучше медитация, думать о чем-то одном. Сосредоточиться на главном. Забудь обо всех этих вот видах знания, а помедитируй на что-то одно. Может созерцать природу, подумать об источнике творения, помедитируй, даже без книг. Просто выйди вот туда, куда-то, в горы, там, в чистое место, и подумай немножко, задумайся о жизни. Это еще лучше, чем ты еще раз будешь читать, переживать всю эту литературу. Годами многие жизни. А отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Вот в чем секрет этой практики. Мир на душе, как он достигается? Отказом от плодов своей деятельности. Так мы получаем покой. Я спать не могу ночами, сказал один человек Прабхупаде. Я уже много лет без снотворного не засыпаю. Очень страдаю. Чем занимаешься? У меня там заводы кругом. У меня большой бизнес. Большие деньги. Отдай все деньги мне и будешь спать спокойно, сказал Прабхупаде. И я тоже буду спать спокойно, потому что я их займу служение Кришне. На 100%. Не 10%. 100%. Построим храмы, движения. Вот ИСККОН это делает. Поэтому он так быстро развивается за какие-то очень короткие сроки. Здесь большая жертва совершается. На самом деле колоссальная жертва в мировых масштабах. Сейчас равных нет. Вот в количестве жертв. Я смотрел бюджет ИСККОНа на какой-то год. Мирового ИСККОНа нашего. Международного общества создания Кришны бюджет его. То есть приход, доход и какое количество денег. Это уму непостижимо, оказывается. Миллионы долларов каждый год протекают, и ничего у нас в карманах нет при этом. При этом ничего, лишних денег никогда не бывает. При этом миллионы, 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 десятки миллионов долларов по всему миру протекают через наши программы, наши фестивали. Одна только программа, и другие мы сами в Польше сколько стоит. А у него нет никаких денег, и не было. И не будет. Нет денег. Деньги есть, они все Кришне. И столько много денег оказывается. Боже мой, если все собрать эти деньги, пандала не хватит, наверное. Денег очень много. Хорошо. Тот, кто никому не завидует. Слушайте внимательно только, это очень важные стихи идут. Тот, кто никому не завидует. Это вообще возможно? Невозможно, Кришна, это невозможно. Зря ты говоришь. И дружелюбно относится ко всем живым существам. Нет, простите, это чересчур. Ну как это можно? Ну это можно разве? Вы найдете такого человека? Никому не завидовать и ко всем дружелюбно относиться. Даже вот к этому. Или к этой. О, нет. Я думаю, что Кришна это не имеет в виду здесь. Все-таки. Нужно сделать сноску. Кроме, вот есть список. Я ко всем буду хорошо относиться, но кроме, вот у каждого из нас есть, будет список. У каждого. Не найдете человека, который не покажет список такой-то. Если он не лицемер, конечно. И дружелюбно относится ко всем живым существам. На самом деле это трудно. Относиться дружелюбно ко всем живым существам. В материальном мире. Кто избавился от собственнического инстинкта, ой-ой-ой, и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, Кто терпелив и всегда умиротворен. Всегда умиротворен, удовлетворен. Кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой разум и ум, с решимостью отдается преданному служению, такой человек очень дорог мне. Вот, смотрите, ответ в этом стихе. Ведь невозможные вещи Кришна. Зачем он говорит такие вещи? Ну, никто же не сделает. Пустой звук, можно сказать. Но что только называть цифры, размеры Вселенной? Мы же представить не можем все равно. Это невозможно. Какой толк о Боге говорить, он же все равно непостижим. Зачем сотрясать воздух? А вот ответ. Очень дорог мне, отношения появляются. В общем, сила становится возможным, оказывается, если мы дороги Кришне. Вот и все. Кришна говорит о своем видении, не о нашем. То есть он говорит, если ты стал таким же, как я, ведь он же о себе здесь говорит. Это именно он такой, кто никому не завидует, это он. А кто еще про него может? Он говорит, видите, я никому не завидую, я беспристрастен. Это только Бог, это его положение, его уровень. Дружелюбно ко всем живым существам. То есть о себе он говорит. В этом ответ. И таким образом, если мы пытаемся, привлекаемся к Кришне, и становимся таким же, как он. Вот и все. Это отношение. Он наделяет нас этими качествами. Уже наделил. Душа такова. Это невозможно, кажется, из-за иллюзии. Из-за оторванного состояния от Бога. Как не завидовать? На меня влияет чувство собственности. Я связан здесь. Я все считаю, я все вижу, я меркантилен по своей природе, я рожден таким. Я завистлив, потому что я также не могу быть дружелюбным ко всем, потому что есть несовместимость природная. Например, как человек себя здесь позиционирует в этом мире, чтобы достичь счастья? Чего он хочет достичь? Каких атрибутов, чтобы быть счастливым? Подумайте. В Бхагаватам говорится об этом. Четыре вещи. Каждому нужны материалисту. Иначе он не может достичь какого-то успеха. Первое — это богатство. Все стремятся к этому. Другой момент — это образование, высокое образование нужно, чтобы быть счастливым в этом мире. Богатство, образование. Потом красивая внешность нужна обязательно, нужно привлекательная. И связи в этом мире. Четыре вещи. Если вы достигаете, вы чувствуете, что вы теперь, у вас есть возможность стать счастливым. Красота, богатство, образование, связи в этом мире. Смотрите, большие возможности, пожалуйста. Однако, а что вы будете делать, красивый человек, когда встретите уродца? А что вы будете делать, богатый человек, когда встретите нищего? Вот в чем проблема. Вот, видите, из этих стремлений возникает это обостренное отношение двойственности, страдания. Потому что, видите, говорится в Ведах, что вражда, она есть естественная, природная. Как она выражается? Богатый не любит бедного. Красивый не любит гордиться перед уродцем. И человек, обладающий знанием, не любит общаться с глупцами. Рупадага называл это как? Есть кошка, есть собака. Вы их не помирите. Вот в обычном смысле слова. Есть естественная вражда. Запахи разные. Вот и все. Так же здесь. Как же таким образом, стремясь к этим атрибутам, к счастью, мы сможем обрести мир, гармонию? Видите? Невозможно. Нужно относиться равно ко всем живым существам. А итак, человек должен стать дорогим Богу. И что он тогда увидит? Что все остальные души точно такие же, как и он, и как и Кришна. Никакой разницы нет на духовном уровне. Но это уже трансцендентное божественное видение, которое возможно именно по милости Кришны обрести. Поэтому очень важно это слово, очень дорог, прия. Слово прия здесь употребляется как дорогой, приятный мы говорим, дорогой очень. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим и в радости, и в горе. Кто не ведает страха и тревог. Очень дорог мне. Трудное дело без Кришны. А с Кришной возможно. Преданный, независящий от внешних обстоятельств. Чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда. Очень дорог мне. Кришна снова повторяет, очень дорог мне. А это означает, что он дорог всем живым существам. Я с ним встретим такого человека, мы почувствуем. Этот человек очень важен в моей жизни. Я хочу быть рядом, хочу быть связан с ним. Я не хочу забыть этого человека. Я поставлю фотографию у себя дома. Я буду слушать, что он говорит. Вот что происходит. Очень дорог Кришне, потому что. Значит, есть разные природы. Приятный, неприятный, прие или там неприе. Но каков секрет того, что мы начнем понимать друг друга? Нас так много, и мы все очень разные. В большинстве случаев мы здесь не очень совместимы с материальной точки зрения. И иногда вообще не совместимы, как мы собрались. Редко, редко бывает такая совместимость. Единственный выход в этом — это удовлетворить Кришну, стать дорогим Ему. И мы увидим, что мы прекрасно стали понимать друг друга, сохранив свою природу личностную, не разрушая ее, не растворяя ее, не отказываясь от нее. Все люди почему-то хотят отказаться от своей природы. Хотят наслаждаться чужой природой, а не своей. Свою природу прячут, скопцы называется. Не расходуют ее, не тратят. Есть своя природа, но я ее под замком держу. Я превращаюсь в кого-то другого, я не знаю даже себя. Я уже так давно закрыл эту природу, что уже забыл, как я выгляжу вообще. Кто я? Я душа. Давно под замком, давно, давно это закрыто под семью замками уже. Давно я забыл об этом. Поэтому, когда мы служим Кришне, удовлетворяем Кришну, вот эта самая природа начинает проявляться. Глубинная природа души. И здесь мы увидим, что мы настолько близко связаны в этом служении. Только слово «вечно» может объяснить это. Дать какое-то представление, насколько мы близко связаны. Да? Иногда мы так говорим, когда человек очень дорогой, мы говорим, ну, я хочу вечно быть с тобой, никогда не разлучаться, умереть вместе вообще. И родиться с Кришной снова вместе. Вот такая связь. Вот это слово, значит, «вечно», «вечно» вот означает «так, так, дороги». Вот настолько мы друг другу дороги на духовном уровне, что мы вечно разлучаться не будем на Вайкунтхе. Даже в Исконе можно научиться этому. Имеется в виду даже, потому что все же материальная природа, она так же сильна, она имеет место быть. Это трудно сотрудничать в сознании Кришны. Но удивительно то, что мы получаем знания из Бхагавад-гиты, и Кришна говорил об этом только что. Получая знания, это поможет тебе практиковать бхакти-йогу. То есть, читая книги, просто читая послания Кришны, мы сжигаем карму, сжигаем огромное количество грехов, огромное количество препятствий уходит, потому что наша душа начинает пробуждаться и говорит «да», начинает плакать. «Я давно мечтаю об этом мире любви и счастья. Я давно страдаю без Бога». Факт. Это пробуждается в какой-то момент это экстатическое чувство связи, изначальной вечной связи, которую мы не хотим никогда прерывать. И это наслаждение экстаза нас и связывает вместе. Материство связывает секс, деньги, еще какие-то. Наслаждение. Это тоже сильная связь, но нас связывает Кришна, экстаз. Вот это дает нам понимание вещей. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Как бы сказать? Ну, то есть, как бы Кришна повторяет уже то же самое, что он говорил в предыдущих главах. Мудрый не скорбит, он недвойственности, не видит разницы между плохим и хорошим, между камнем, золотом. Все, уже говорилось об этом. А в чем же разница, что он повторяет одно и то же? Добавляет еще одну самую важную составляющую, потому что идти персональным путем невозможно, крайне трудно достичь этого состояния. Просто показала Джуди, что есть трансцендентная платформа, чтобы он не скорбел, чтобы он немножко отвлекся от двойственности. Но как утвердиться на этой платформе? Он говорит, уже здесь. Добавляет еще себя. Причина этого. Главное, связующего не хватает. То есть в мире нет просто главного связующего, нет Кришны, нет представления о личностной форме Бога. Вот и вся проблема. В религиях нет недостатка. Когда Прабхупада приехал на Запад, то спросили, вы еще одну религию привезли? Теперь уже из Индии. У нас столько секс, столько всевозможных групп. Прабхупада сказал, нет, я привез то, что вы давно забыли. Вы забыли Бога. У вас много есть религии, есть много знаний, но вы забыли Бога, вы забыли личного своего Господа в сердце. Вы потеряли его. Вот о чем речь идет. То есть ответ заключается в том, что без Кришны мы не можем достичь этого уровня, а если даже и можем, то долго оставаться невозможно. Это сравнивается, если человек пробуждается от гун материальной природы, вдруг достигает реальности брахмана. Но это можно сравнить, как спящий человек, рано утром вдруг просыпается в реальность. Но если он не встанет, не приступит к деятельности, большой риск, что он снова уснет. Самсара называется. Снова и снова. Снова и снова засыпает. Пробуждается и засыпает. Пробуждается, чтобы снова уснуть. Засыпает, чтобы пробудиться. Небольшое просветление и снова в иллюзию. Эта тенденция есть у нас. Тенденция независимости. После получения экстаза мы хотим еще чувство насладить. Где-то отдохнуть после фестиваля, после преданного служения. Как бы. Это есть тенденция к этому. Мы еще не можем быть погружены в служение Кришны 24 часа в сутки. Еще нужно пространство, еще нужен какой-то отдых от преданного служения. Нужно чистое. От чистого преданного служения нужно отдыхать. Бескорыстное, понимаете. Слово «бескорыстное» — это самое опасное слово, в принципе. Если его дают без знания, значит, что вас обманут. Сначала дают знания, а потом говорят «бескорыстное, чистое преданное служение». Нет никакого бескорыстия в материальном мире. Невозможно в полном смысле слова. Но необходимы определенные знания. Бескорыстие — это симптом уже любви. Это очень высокий уровень состояния. Бхакти называется. Бхакти, йога — это бескорыстное, чистое состояние. При этом активное служение. В этом мире люди бескорыстные, ничего не делают. Самые бескорыстные они ничего делать не будут. Если ничего не хотят, ничего делать не будут. Правильно? А преданные они, бескорыстные, они активные. Вот в этом секрет. Почему так дорог Кришне этот человек? Кришна может даже не заплатить ему. Правда? Иначе какой смысл был бы слово «бескорыстный»? Он всегда платит, поэтому бескорыстный. Кришна всегда мне платит, поэтому я бескорыстный. Нет, он может не заплатить. Он может, наоборот, все отобрать. Вы служите, он все еще отбирает. Говорит, мало принес, у тебя там еще в кармане в том. Все отбирает. Ничего нет. Еще и говорит, сегодня можешь поесть. А сегодня у тебя ничего нет, все, ты не можешь есть сегодня. Санкций нет. И даже если вы служите Кришне. Так может быть, но это бескорыстное предназначение, полная зависимость от Кришны, вера в Него. Он не играет с нами, Он учит нас. Играть он будет позже, в знании уже игры. Играет уже в знании, но в невежестве какие игры? Суровое обучение должно быть, должно научиться понять зависимость от Бога. Если мы осознаем всю независимость от Бога, то мы не можем никогда быть близкими к Нему. Это наша проблема. Мы заявляем, что мы независимы. Мы хотим жить как? Заблагорассудится. Кришна говорит, живи, пожалуйста, так, будь счастлив. Но я заявляю, но я хочу по-другому. У меня есть свое представление счастья, Кришна. У меня есть свое понимание философии. Итак, чем больше человек противопоставляет себя философии Бхагавадгиты, словам Бога, тем больше он трансформируется, становится материальным, то есть его обуяет ложное представление о себе. Не как в слуге Кришны уже, а что-то другое. Его внешность изменится, его поведение изменится, он превратится постепенно в хозяина этого мира. Поведение его будет таким. И голос, и атрибуты, накопительство, собственность, он будет эти атрибуты добиваться больше, как Хирани Кришна будет. Если я буду вечно аскезы совершать, я стану Богом. Если вечно совершать, это решимость. Также мы зависим, если я много стану богатым, я стану Богом. А? Если я бесконечно буду богатеть, все захвачу, то я. От меня все будут зависеть потом. Если даже воздух мне будет принадлежать, и вода будет мне принадлежать, земля мне будет принадлежать. Все, весь мир, и тогда все будут зависеть, и тогда я стану Богом. Идея такова. Идея господства. Но это означает, что чем-то менее и менее дорогой Кришне, как это выражается, люди его боятся, внушает страх, отвратительные качества. При этом он растет в своем богатстве, в этих внешних проявлениях, он скован завистью, огромной жадностью, он становится отвратительной личностью на самом деле. Значит, что Кришна не любит его. Просто посмотрите. Это же так ясно, так понятно. Это просто Кришна не любит, поэтому вот эти качества, они непривлекательны становятся. Потому что Кришна, если кто-то любит, он становится привлекательным, дорогим. Каждому же он услышит, что дорогим становится. Нарада Муни, ведь ему поклоняются даже демоны, говорится. Даже демоны приветливы к нему и принимают от него наставления. Трансцендентная личность. Не различает, где демон, где преданный. Он просто играет, служит Кришне. Поэтому то, что он делает, непостижимо бывает. Он трансцендентный. Как он с Камсой говорит, почему тебе не убить всех детей? Что такое вообще народу мне говорит? Простите. Детей убивают. Зачем он так говорит? Сохранил бы жизнь этим детям, но народу мне, он подстрекатель, да? Зачем не убивать всех детей, Камса говорит? Он благодетель, смотрите. Я убью только восьмого. А откуда ты знаешь, кто восьмой? Скажите, народ. Смотри, с какого конца считать? А? Вот видишь цифра 8? какого конца будет считать? Если с этого здесь будет один, если с этого восьмой будет первый. Он запутал его. А если отсюда считаешь, то третий номер может быть первым. То есть, знаешь, тебя провидение обманет, если так вот, так примитивно мыслишь. Каждый может быть восьмым, понимаешь? Зачем он это делает? Ачарьи говорят, Нараде не терпится увидеть Господа. И он при этом не нарушает никаких законов природы. Преданно не нарушает никаких законов природы. Все эти личности должны были быть убиты в это время, оказывается. Возможно, еще другие были законы, причины для этого. Нарада не был причиной смерти этих детей, нет. Но он хотел ускорить этот ход. Чтобы быстрее родился Кришна, пришел этот мир и освободился. И Нарада не критикует за такие поступки, а прославляется. Очень дорогой смотрите. Тот, кто одинаково взирает на друзей, врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Этот стих можно понять, если очень интенсивно заниматься проповедью санкиртаной или погрузиться в киртан надолго. Нужно понять, что тут написано. Когда уж не замечаете ни холода, ни жары, ни друзей, ни врагов, уж не различаете здесь. Всех любите, хотя только что вы думали не очень позитивно, все растворяется. Все становится позитивным, прекрасным. Сознание Кришны тут же все меняется. И мы всем улыбаемся, начинаем со всеми общаться, даже с теми, были конфликты, мы вдруг на этот момент как бы забываем. Это как пожар называется. Вот пожар в материальном мире отражает этот прямо она, как огонь. И все бегут под влиянием этого огня. Это такой материальный пример. Куда? Все вместе. И тигр рядом, и олень, там, и заяц, все вместе. До него не трогают, что влияние огня такого, что все забывают друг о друге. А материальной стороне спастись хотят все. Одна идея. Потом они все сотрудничать начинают. Здесь в позитивном смысле этот огонь премы, он исходит из чистого воспевания, святого имени, когда мы вместе собираемся с этим желанием, усиливается, разгорается, и видим, что материальная природа отступает. Мы уже никого не критикуем. Нам все равно, кто в каком ашраме, все равно, какое у вас там прошлое, какие ошибки в настоящем. Все хорошо, потому что мы в процессе, мы уже в сознании Кришны. Необходимо иметь этот опыт. Того, что написано здесь. Это просто, просто. Участвовать на фестивалях это может достичь. Если внимательно отнестись к процессу воспевания, слушания. Жара и холод. Утром мы собираемся, холодно. Начинается киртан, забываем. Так всегда, каждое утро. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня самой высшей целью, очень и очень дороги мне. Не просто чистое преданное служение, бескорыстное, оно еще и вечное. Ну как вот это комментировать материалисту? Ну страшно написано все. Не просто вы что-то иногда бескорыстно делаете, вечно будете бескорыстно все делать. И станьте очень дорогим человеком. Вечная бескорыстная деятельность. Это как в тюрьме. Вы работаете, но бескорыстно. На весь срок. Люди очень печальны там, правда? Они без гроша сели, без гроша выйдут оттуда. Это очень, очень, очень трудно принять такую позицию. Но если мы понимаем свою жизнь как тюрьма, то тоже есть преимущество одно. Мы хотя бы будем спокойны. Те, кто в тюрьме живут по жизни, они очень спокойны. Замечали? Те, кто приняли предослужение как вечный принцип, они очень спокойны становятся. А те, кто какое-то время хотел служить и ждут результата, они очень беспокойны. Ну когда же према? Где экстаз? Ну я уже столько всего сделал, ну где же результат-то? Результата все нет и нет и нет. Человек сидит 3 года в тюрьме и волнуется, и каждый день считает, а пожизненно сидит рядом и спокойно. Это означает, что такой человек стал очень дорогим Кришной. Если он умиротворен в сознании Кришны. При всех обстоятельствах. Значит, у него есть предание. Симптом, он становится умиротворенным, приятным, дорогим. С ним всегда можно посоветоваться, что он равновешен. Он сам не беспокоится никогда. Знает по жизни, но здесь не о чем беспокоиться. Можете спрашивать, как жить в этой тюрьме. Он скажет, как? Да просто успокойся, забудь все. И живи нормально, спокойно. Не строй никаких планов. Это от нас вообще не зависит. Если вот амнистируют, амнистируют, нет, будешь сидеть, все в порядке. Надежда, конечно, есть, но лучше успокоиться, так легче будет перенести все трудности. Аналогия такая негативная, но она помогает понять эту психологию. И материалисты, они вечно обеспокоены, потому что у них планы, несбыточные планы всегда. Слишком много притязаний, слишком много чего-то собственности. Их планы всегда остаются несбыточными, они увеличиваются как огонь, увеличиваются от количества дров все больше, больше, больше. Глупо, правда? Умиротворить огонь, подбрасывать туда дрова. Или банка бензина. Что-то жарко стало, правда? Давайте его зальем бензином. И все сгорело сразу же. Глупо это делать. Так зачем же? Зачем же, зная этот принцип, они поступают снова и снова в этом духе? Они лишены знания. Но не это главное. Знания можно получить. Они упрямые, как ослы. Вот в чем проблема. Они не знают и знать не хотят. Вот это проблема. Поэтому приходит страдание. Просто человек не знает, это даже радостный процесс, правда, получать знания. Это радость. В невежестве он радостный, потому что он в процессе знания. Если не знает и знать не хочет, что можно поделать? Он становится все более и более отвратительным. Кришна говорит, таких людей я сбрасываю вниз. Все более и более низкие, отвратительные формы жизни, демоничные формы жизни. И плохо пахнут, и плохо выглядят, они плохо говорят. И... У них культура очень низкая, они в грязи живут. Они решают свои вопросы оружием или кулаками. У них нет знаний, нет цивилизации, нет культуры. Это уже другая культура. Низшие культуры существуют человеческие, где они решают все копьями, бомбами, какими-то интригами, сплетнями. Вот, вот в такие формы жизни скатываются люди, которые просто не хотят ничего знать о Боге. Как о лучшем живом существе. По праву он таков. Хари Кришна. Сколько у нас времени осталось? Смотрите. Срочно. Срочный вопрос. До фестиваля срочное послание. До фестиваля все было нужно, материальное. А сейчас вдруг ничего. Только льются слезы. Что делать? Продолжать работать. Продолжать выполнять свои обязанности. Это ничего не значит. Продолжайте, продолжайте. И плачьте по Кришне. Каждый день. Кришна, помоги мне подняться над этим уровнем. Помоги подняться. Поднимая сознание Кришны, вы не утрачиваете предыдущего уровня. То есть я даю то, что не хватает, сохраняю то, что имеет человек. Это не означает, что должен бросить работу или семью, или что-то еще, и только плакать по Кришне сидеть. Нет, должны теперь подниматься с этого уровня, честным образом, со своего уровня, где вот там сейчас работаете, что вы делаете, продолжаете делать, но уже в сознании Кришны. И вы не утратите все это. Просто будете получать больше, 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 будете подниматься. Не беспокойтесь, чем больше вы становитесь преданным, тем больше Кришна дает вам энергии. Вам не трудно будет выполнять свои материальные обязанности. В сознании Кришны это не будет трудным слишком. Будет больше сил, больше энтузиазма, больше знания, больше энергии будет. Поэтому практикуйте, то есть делайте то, что вы только откроетесь от греховной деятельности и воспевайте Хари Кришны. Все, процесс начнется. В недавней лекции вы упомянули, что в исламе существует 99 имен Бога. Можно немного подробнее объяснить об этом и в каком источнике и в традиции содержится эта информация? Я не очень большой знаток ислама, но это то, что я видел в храмах в Средней Азии. Например, там есть одно место, называется Туркестан. Это город. Это не путайте с Туркменией республикой. Туркестан — город в Казахстане. Его называют второй Меккой по значению, по могуществу. Когда мы приехали туда в этом году или по-моему, в этом году, это было весной. Мы приехали туда. Я увидел мечеть, огромную мечеть, как в Самарканде. И кроме этого, там были еще суфийские святыни. То есть там суфии воспевали святыни. Мы вошли в их зал, где они это делали. Эта комната была для киртанов. То есть картина, это как музей. Там есть картина, которая изображает то, что происходило в этом помещении. Каменные колонны, стены. И по аттику, по фри, такой фриз существует. Там фриз расписан на арабском языке имена Аллаха. 99. Мы все 99 имен Аллаха. Там есть много там, на русском, на русскими буквами и арабскими буквами. И люди сидели в центре зала, там было такое какое-то возвышение небольшое, с инструментами, с барабанами, с бубнами. На картине написано, как они по кругу поют, танцуют или сидят, они закрывают глаза, раскачиваются, они делают то же самое, что и мы. Они поют эти имена вот так. Это киртан, они из 99 имен Аллаха. Суфи. То, что делали. Вот, подтверждение. Ага. Это практика, она всегда, это из Библии, также и в Коране это есть, очевидно, я не могу сейчас цитировать, но в Библии мы знаем, что воспевать именно Бога с цимбалами, с литаврами, с барабанами, все это есть. Делайте так постоянно, вот как практику, это есть псалмом где-то. Это известно всем нам. И там 99 имен Аллаха, и кто-то сказал, я опять же не читал этого, но тот, кто изучал Писание, он сказал, что они говорят, что у них есть еще сотое имя Аллаха, но не раскрытое. Дается намек на него. Вот. И тот, кто будет воспевать сотое имя Аллаха, будет способен творить чудеса. Но не написано, какие чудеса. Вот, вот такая информация, которую получил там в Средней Азии. И там жил один человек в том месте, который называется Туркестан сейчас. И мечеть — это его гробница. Внутри этой мечети его самадхи, как бы, то, что мы называем. Там каждый день сидит мулла, и он читает какие-то молитвы, люди присоединяются, посидят, помолятся, идут дальше. Вот целый день много людей приходит в это место, место паломничества. Я спросил, а что это был за святой? Оказывается, о нем есть история. Я ее расскажу кратко, неподробно. Возможно, я даже ошибусь в чем-то, но в сути я не ошибусь. Он жаждал увидеть Аллаха, этот человек. Хотя описывается, что невозможно увидеть и невозможно понять, у него было это сильное желание, оно росло. В этой его практике, воспевания, молитвы, у него росло сильное желание увидеть Бога. Дошло до того, что они стали думать, что он сумасшедший. Он стал подниматься на каждое утро на крышу своего дома и смотреть в степи. Не идет ли там Аллах? Дошел до такого состояния. Вот такое было желание, что он уже буквально думал. Где он там? На горизонте нет его. Опять сегодня нет. То есть эта разлука, она делала его таким человеком. А уже последние дни своей жизни он не пошел на крышу, он пошел в эту степь, навстречу. Он был абсолютно уверен, что он должен увидеть Аллаха. Он должен. Ничего другого ни желания просто нет. Он просто вот без, не оглядываясь, ушел и больше не вернулся. На самом деле, когда он умирал в этой степи, его последние слова были, кто-то слышал. Какой же ты красивый. Он увидел Аллаха. Эту форму увидел. Но это неизвестно. И люди до сих пор поклоняются этому месту. Где человек увидел Бога. Такие места становятся священными. Это то, что я знаю. Я об исламе много не знаю. Вообще не изучал Коран. Еще будут вопросы, если есть время, можно. Громче, громче. А, увидеть Кришну он может, он хотел увидеть его игры, проявленные вот именно на земле, во Вриндаване. Я был в Америке, рассказать, что там в Америке. Я не был еще в Америке. Это слух. Слух. Еще не был в Америке. Меня пригласили в Америку, уже все думают, что я был в Америке. Нет. Я просто слышал об Америке. Но могу рассказать, что я слышал. Я уверен, что Америка существует, что слышал. Поэтому поеду, видимо, туда. Мне хочется в Америку, потому что я хочу увидеть те места, где Прабхупада начал проповедь. Тот магазинчик «Бесценные дары», и тот парк, где он начинал киртаны. И, конечно же, учеников Прабхупады там много. Поэтому мне интересно увидеть все это. Громко, громко. История как? Не слышу. Брама забрал мальчика пастушков и телят. Да, да. Что случается потом с таким Брамой? Эта история описывается с нашим Брамой. Вот с этим конкретным Брамой. А что делают другие Брамы, мы не знаем. Говорится, что они не все преданные. Есть Брамы не преданные. Они остаются в материальном мире. Но наш Брама предан. После оставления этого тела уходит в духовный мир. Он 100% преданный. Громко.
Говорили, что молитвы Брахмы, они для Кришны скучные.
Молитвы Брамы?
Да.
Что?
Кришна говорит, что скучно тогда эти
скучные.
Молитвы.
Скучные. Скучные для Кришны. Для Кришны, да. Для Кришны скучные.
Они были ему скучны именно в тот момент, потому что он с пастушками.
Да, Кришна всегда наслаждается чем-то более высоким. Вот в чем положение Кришны. Можете ему говорить: Кришна, спасибо тебе, я такой падший, в этом материальном мире то-то и то-то описывает все это. А он думает, где мои телята в это время? Это Кришна.
Значит, мы ему тоже скучны.
В этом смысле, да.
А как делать?
Как Прабхупада говорит, когда мы танцуем перед божествами, то мы вызываем сострадание Господа. Не думаю, что он наслаждается танцами материальных костей, этих вот кожи, там, пота. У него, знаете, какие танцы на голове Вриндаван? Какие тела там, гопи, духовные, какая там красота, чем можно наслаждаться. И то это его не привлекает, говорится, он может отречься от этого всего. И тут выходим мы, наряженные, с духами, вспотевшие или какие-то еще, и начинаем танцевать через силу сначала. И как это тяжело эти кости поднимать и танцевать. И Кришна думает, да, ну хорошо, они стараются, этими костями трудно очень танцевать. Сострадание посылает экстаз, и мы чувствуем, как Кришне нравится это. Это сострадание Бога говорит. Так Прабхупада объяснил в одном месте. Говорит, он чувствует сострадание, когда видит, как нам трудно танцевать в этих телах. Потому что на Вайкунхе там каждый шаг танец, это не трудно. Это не вызывает сострадание. То здесь в этом теле это не так просто танцевать целый день. Вы вчера говорили, что мудрость переходит через счастье. Можно подробнее? Мудрость. Прежде всего, мудрость означает, что вы счастливы, независимы от двойственности. Вот то, что в Гите написано. Плохо или хорошо, вы чувствуете внутреннее счастье. Вы можете переживать о каких-то событиях, это другой вопрос. Замечать, что происходит в мире, переживать, думать. Но сами по себе вы всегда полны какого-то счастья, какой-то независимости всего этого. Поэтому способны как что-то менять, что-то улучшать, вдохновлять людей, тем не менее. Хотя даже вот трудные времена наступают, но можно вдохновить людей, дать им силу, уверенность, счастье. Поделиться счастьем. Это мудрость называется. Мудрый человек. Есть люди в знании, но не мудрые. То есть они изучают философию, они хорошо понимают философию, но еще подвержены двойственности. Они еще не обрели мудрость. Чтобы обрести мудрость, нужно с этим знанием жить. Вот что-то плохое случается, и мы, естественно, расстраиваемся. Мы должны вспомнить, что-то написано, не нужно расстраиваться. Нужно вспомнить Кришну. Вот так мы становимся мудрыми постепенно. Когда утверждаемся в этом знании, это мудрость. Реализация. Или как мы говорим на санскрите вигьяна. Вьяна и вигьяна. Во время лекции все время хочется спать. И я засыпаю на 3-5 минут. Ощущение, как что давит на голову в районе лба. Это не я. Я не давлю на лоб. Нет. Я не знаю, кто это делает. Что делать, как не засыпать? Ну, ставьте рядом ведро воды. Ну, и куда можно. Ну, аккуратно, чтобы никого не замочить. Ну, что я могу сказать? Или можете сесть на сцену, чтобы не уснуть. Вам же будет стыдно, наверное, если будете перед всеми засыпать. Если кто-то засыпает, можете здесь сидеть, лицом, за вот. Одну историю сказал Бхактивинода Гасвами, он же, у него юмор. У нас же очень интересный этот юмор, у него смешной, смешно рассказывает. И он рассказал одну историю, которая его рассмешила самого, что для него было смешно. Что он многих смешит, а что ему для него смешно. Так однажды я пришел на лекцию, где-то в Германии, что ли, это было, в каком-то храме, говорит, я сел на асану, куда-то в третий класс Бхагаватам, сел на асану, все, приготовился, и приятные стали. Говорит, рассаживаться, и пришел в брамачари, говорит, один. Огромного роста, в шафране, такая лысая голова, и сел передо мной, прямо напротив. И когда он сел, наши лица, говорит, были на одном уровне. Я на асане, он, то есть на полу, он большой такой. Он так смотрит, серьезно так меня, так, прямо вот так. Вот так вот. Все закрыл, говорит, и смотрит. И у него еще были очки такие большие, толстые такие, и глаза такие еще больше. И слушает лекцию. И я говорю, я вот чувствую этот взгляд, вот этот. Вот. И он стал засыпать. Я говорю, всю лекцию он боролся со сном. Говорит, это меня смешило всю лекцию. Такой серьезный, промочанный, большой, с большими очками. Сел перед всеми. То есть самый первый, он слушал Бхагавату, он засыпал он постоянно. С такими глазами, знаете, все явно. Можно об этом серьезно, можно в шутку. Потому что если серьезно, то эта йога-нидра, она посещает, когда видит неискренность. Когда вы слушаете Бхагаватам и просыпается желание спать, и вы не можете его контролировать, то это неискренность. Но если так очень строго говорить, как парамахамсы объясняют это, ну мы не будем делать какой-то строгий закон, потому что известно, что на Бхагаватам спится очень хорошо всем, большинству. Это один старик, когда можно немножко отдохнуть, правда? Но бывает, если много юмора, какая-то раса, вкус есть, мы слышим все это. Но даже если мы спим на Бхагаватам, все равно благо получаем какое-то. Галочка стоит, что был на Бхагаватам все равно. Даже это принимается, что спали вы не где-то на Бхагаватам спали. Есть разница, где спать тоже.
Прабхупада сейчас где
находится? Какие последние новости? Где находится Прабхупада? Ничего не известно. Серьезный вопрос. Я знаю, что Прабхупада всегда находится в духовном мире, где бы он ни находился. Это я знаю точно. Это личность не из этого мира. Быть такого не может. Никакой связи с материальным миром нет у него. Неважно, где он сейчас находится. Есть такое предположение, что Прабхупада где-то проповедует в этом мире сейчас. Продолжает пробовать. Но я могу знать одну вещь, что Прабхупада находится в нашем сердце. Всегда. Все слышали вопрос? Он сегодня проспал мангалары, если закончил вопрос. Ну, то есть долгий киртан был. Он пошел джапу повторять на берег моря. И там внимание рассеялось. Волны, ветер, вода, там красота какая-то и прочее. Да, ходил по берегу. Потом вспомнил, что читание чандры повторяют тоже на ходу. Но он же не может повторять невнимательно, он думает так. И стал внимательно повторять. Чем это, говорит, объяснить? Ну, я не могу это объяснить, это же милость какая-то, да? Всегда, когда мы думаем о старших преданных, то же самое, я. Чувство контролируется автоматически. То есть, когда мы думаем о старших преданных, это санга тоже, это общение через нас. Это тоже помогает нам получать силу, дисциплину. Поэтому преданные всегда медитируют на гуру, на старших преданных, на наставления, получают силу, уверенность, естественно. Прабхупада сказал на одной прогулке, что материальное счастье есть, но проблема в том, что оно временно. тоже испытываем иногда на своем уровне духовное блаженство, но это тоже временно. В чем же тогда разница? А разница в том, что счастье, в опыт счастья в материальном мире, он приносит негативный опыт. Это написано в Бхагавад-гите по-другому. В начале нектар, а в конце яд. Поэтому в итоге само понятие счастья в материальном мире, оно вызывает беспокойство по опыту вещей. Либо то, что мы сможем потерять его быстро, временно здесь присутствует. Удержать не можем это счастье. Страх, потери. Либо вообще не встретить свое счастье. Здесь беспокойство. То счастье духовное, оно не имеет негативного опыта, оттенка, привкуса. Чистое называется счастье. Трансцендентное счастье. Нет каких-то последствий негативных. Вы не получаете какого-то негативного опыта, разочарования и прочее. Вы храните это всегда, этот опыт счастья. И добавляете еще по крупицам, вот этим временным, пока мы получаем. И получается в конце большая вещь, потому что оно, это счастье, не уходит, но хранится. И это вечный плод. В конце концов, оно заполнит все. Видите, как семя, оно получает питание, потом вырастает гигантское дерево. И прорастает все оболочки Вселенной, это дерево Бхакти, достигает духовного мира. Вот такой ход развития. Тогда как в материальном мире счастье имеет угасающую природу. Одна попытка с энтузиазмом, я же чувствую, какой нектар здесь. Я бегу туда с энтузиазмом, как муха в огонь. И ожог. Ух, какой кошмар. Чем это кончилось? Я другой раз уже осторожнее думаю, такой же ожог. И как бы я осторожно не пытался все предвидеть, здесь действовать максимально внимательно, все равно получает тот же самый ожог. В конце концов, я говорю, да нет тут никакого счастья, жить не хочу здесь. Понимаете, этот опыт счастья какой? Не дает позитивный опыт, есть большая разница. Тогда как сознание Кришны накоплено по крупицам, оно становится значительным, заполняет все, освобождает человека. Вы говорили, что нельзя раскрывать всю славу святого имени материалистам. Поясните, пожалуйста. Не говорите материалистам, что такое Кришна, кто такой Кришна, что он делает на Голоке Вриндаване, что такое Паракия, Раса, и вот эти все вещи не открывайте людям. Это непонятно даже многим преданным. Мы должны сосредоточиться на святом имени как на средстве. Не как на цели в этом случае, а как на средство. Дать им средства. У вас проблемы? Вот есть средства. Что у вас? У меня беспокойство, есть мантра, ман, ум, трайта, очищение, вот ум, успокоится. Прабхупада говорит так, беспокойство есть, повторяйте мантру, средства есть. Не говорите им сразу о том, что такое в конечном итоге цель. Нет, материалисты, мы слышим оскорбления таким образом, они не поймут, они будут раздражаться. Что это за Бог, который там танцует еще с парки, расы, там, чужих жен? Понимаете, это материалист. Нельзя открывать эти вещи сразу. Но так не проповедуют. Хотя мы говорим, что вот есть история о Кришне, это не могут читать. Они же не думают, что Кришна Бог. Ну просто история. А что, это интересно, что он там делал 5000 лет назад, это книги древние. Но позже, когда они поймут именно Кришна-татву, вот суть Бога именно, они смогут восхититься этим. Это раса лил, этими отношениями смогут понять, когда чистится их разум. Периодически отключаюсь на лекциях. Но это не сон. Возникает видение. С чем связано это явление? Это называется поверхностный сон. Поверхностный сон. Да, отключается обычное материальное внимание. И вы чувствуете более тонкие энергии в себе. Вот и все. Можете видеть какие-то видения интересные в это время. Наподобие что-то сна, но не сон. Как бы вы одновременно и не здесь, и здесь, и не здесь. Вот это необычное состояние, которое любят мистики. Между этими двумя уровнями они там путешествуют. Между сном и бодростью находят пространство, и вот там их сознание начинает развиваться. Это не наша цель. Но иногда вы тоже, похоже, попадаете в это состояние йоги. Когда слушаете Бхагаватам, я попадаю иногда. Иногда я слушаю лекцию, я ее слушаю внимательно. Но если попадаю в это состояние, мне кажется, что-то я говорю. И потом я начинаю что-то говорить другое, а звук другой. Я просыпаюсь. Нет, погодите. Это не моя лекция, это другая лекция. Так случается. Видите, мы все узнаем в сознании Кришны, все эти тонкости. Даже когда мы спим на Бхагаватам, мы получаем опыт. Если преданный много лет оказывает на нас давление, это какая-то карма в скобках, Это многие испытывают на себе. Одни уходят в Майю и не хотят даже говорить на эту тему. Другие становятся лицемерами, потому что хотят получить инициацию. Или вторую. Пытаюсь прощать, но это непросто. Вместо того, чтобы думать о Кришне, думаешь об этом старшем преданном. И очень негативно. Прабхупада не любил никакие элементы эксплуатации сознания Кришны. Будьте осторожны. Это то, что отвращает человека духовной жизни надолго. Эксплуатация. Эксплуатация связана с пристрастием, с какой-то жадностью получить какой-то результат. Человек оказывает давление на других, чтобы получить тот результат, который он хочет получить. Нужно быстрее сделать из него преданного санкиртана или быстрее что-то там достичь какого-то статью работы, чтобы получить какой-то результат. И когда это проявляется, этот мотив, отвергается полностью вся личность, все учение. Для неофитов это очень опасно. Элемент эксплуатации избегайте. Не эксплуатируйте преданных. И не позволяйте себя эксплуатировать тоже. Если это так, как вы написали, это элемент эксплуатации. Это нанесет серьезный вред духовной жизни. Как избежать? Невозможно избежать, пока вы в материальном мире. Просто пытайтесь это делать, пытайтесь избегать этого. Не позволять нужно проповедовать, нужно объяснять, нужно обсуждать эти темы. Мы проповедуем. Если человек ничего слушать не хочет, то мы должны сменить место. Если нет другого выхода. Но обычно выход есть, мы просто общаемся и даем понять, или вопрос задаем, намекаем старшему преданному. Или к другому старшему преданному обращаемся, чтобы он объяснил тому старшему преданному. То есть какой-то мы должны найти подход к этому. То есть невозможно. В материальном мире это природа эксплуатация. Поэтому мы привносим этот момент сюда. Нет, вопрос. Например, один старший преданный когда-то, я получил инициацию, он уже был дважды инициированный, уважаемый человек очень. Мы готовили на кухне вместе с ним, и он стал петь кармические песни, танцевать там, что-то такое говорить, просто шутить, балагурить, как это обычно люди делают в хорошем настроении. И я как неофит, для меня это было острое, для меня это препятствие, для него это может быть не препятствие сознания Кришны, а для меня препятствие, я беспокоюсь. Я понимаю, что я не могу делать ему замечания, он старше меня. И тогда я спросил его, Прабу, скажите, объясните, а что такое праджалпа? Это удивительно подействовало. Он сразу говорит, это то, что сейчас я делал, извини. Ну и все, все, все. Так все развеялось. А обычно преданные старшие нечувствительны. Живое существо, первое, может находиться в материальном мире, вечный вопрос. И б, даже если хотя бы раз повторил святое имя. Зачем вечно находиться в материальном мире? Нет, не нужно. Татарская пограничная энергия, она решает, у нее свобода выбора, где быть, в материальном или духовном мире. Оно вечно находится, когда не имеет прибежища в внутренней энергии. Тогда его положение называется вечное условие, потому что оно не может собственными усилиями никогда освободиться. Ни вечность никогда не произойдет. Но если у него есть прибежище, он становится вечно освобожденным. У него возможности лично нет. Есть милость. По милости он может освободиться. Поэтому он вечно обусловленный. Как человек, упавший в колодец, в лесу, в глубокий колодец, он считается уже погибшим. Правда? Его положение таково, обречен человек. Но можно спасти сверху, изменить его положение, вмешавшись сверху, спустить веревку. Ну, вот так меняется это положение. А уже держаться за веревку или за что-то другое, уже у нас есть свобода выбора. Оставаться в этом колодце или выбраться, у нас есть свобода выбора, потому не собираемся оставаться материальными. Хари Кришна, большое спасибо. Время обеда наступает. Шри Прабхупада ки.